Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Ёлкин. Добрый вечер. 18:10. В нашем городе сейчас температура за окном плюс 1 градус. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. В Петербурге первые жертвы некачественной зимней уборки. Мужчина погиб в результате падения наледи на проспекте Мечникова. За жизнь еще одного пешехода сейчас борются медики Мариинской больницы. А со снегом и наледью сейчас борются более 1800 человек. Температурные качели последних дней стали испытанием на прочность коммунальных служб северной столицы. В Волховском районе Ленинградской области спасатели пришли на помощь любителю экстрима. Мужчина на снегоходе выехал на лед Ладожского озера и оказался отрезанным от берега. Премьер-министр Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил экспозицию Петербурга на выставке «Россия на ВДНХ». Визит прошел в рамках заседания Совета глав правительств СНГ. В Международный день мигрантов в Доме журналиста прошла презентация информационных буклетов для граждан Узбекистана, которые прибывают в северную столицу с целью трудоустройства. Педуниверситет имени Герцена подводит итоги уходящего года педагога и наставника и готовит несколько новых программ обучения на будущий учебный год. Сегодня в гостях у нашей программы Ольга Киселева, директор ОНО, Центр популяризации математики и точных наук «Ексайдер». В этом году при поддержке гранта губернатора Ленинградской области был реализован грантовый проект «Математический мини-лагерь». О том, что это за проект, о его участниках и результатах, а также о повседневной деятельности и планах Центра «Ексайдер» – сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете присылать свои вопросы в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, либо задать свой вопрос в устной форме по телефону, прямой номер студии 347-5003. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
В Петербурге вновь объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный западный и юго-западный ветер. По информации Росгидрометцентра, желтый уровень опасности продлится до 9 вечера вторника, 20 декабря. Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Трагедия в Калининском районе Петербурга. Молодой мужчина погиб в результате падения наледи на проспекте Мечникова. По первоначальной версии он работал дворником в ЖКС, однако предположение не подтвердилось. Подробности ЧП у Ольги Добышевой.
Рано утром 18 декабря на углу проспекта Мечникова и Замшиной улицы упавшая с крыши наледь пробила голову мужчине в куртке сотрудника ЖКС. Снежная масса и сосульки с неочищенной вовремя крыши упали перед входом в расположенный на первом этаже круглосуточный мини-маркет, куда, по всей видимости, направлялся 31-летний местный житель. Пострадавший получил смертельную травму головы. Позже выяснилось, что погибший не работает в ЖКС номер 3. На куртке, которую приняли за форменную одежду, было написано название другого предприятия. Откуда на мужчину свалилась снежная глыба, сейчас выясняет оперативно-следственная группа. По предварительной информации, наледь могла образоваться на последнем этаже семиэтажки, где один из жителей самостоятельно остеклил балкон, рассказала пресс-секретарь администрации Калининского района Юлия Лебединова.
Наледь, предположительно, упала с крыши остекленного балкона на седьмом этаже. Это многоквартирный жилой дом 1965 года постройки, имеет плоскую крышу, мягкую, и очистка карнизных свесов, которые проводятся на таких кровлях, производилась буквально 16 декабря, накануне. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы, выясняют все обстоятельства произошедшего, общаются не только с сотрудниками управляющей организации, но и с хозяином этого балкона, откуда предположительно упала наледь. Наши социальные службы связываются с семьей погибшего. Безусловно, мы выражаем соболезнования и окажем помощь, которая понадобится.
С начала декабря из-за гололеда в травматологические отделения города каждый день поступают горожане с травмами и переломами. Но, как отметил руководитель отдела травматологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Игорь Беленький, резкого увеличения пациентов в этом сезоне пока нет.
Конечно, эти пациенты есть, но их меньше по сравнению с прошлым годом и по сравнению с предыдущими годами. Это определенно. Мы сегодня в среднем госпитализируем от 4 до 6 пациентов за сутки с этими травмами. Это меньше, чем было в предыдущие годы. Пожилые люди падают на гололеде и получают так называемые низкоэнергетические травмы. Это переломы в области лучезапястного сустава, в области плечевого сустава. И самое неприятное – это переломы шейки бедренной кости.
Специалисты напоминают о необходимости подбирать правильную обувь на период гололеда с рифленой или даже шипованной нескользящей подошвой.
Еще один человек пострадал сегодня от падения на лёде в центре Петербурга. По предварительным данным, снег сошел с дома номер 4 в Мучном переулке. Переносить потерявшего сознание мужчину в карету скорой медикам помогали прохожие. При этом люди запинались о ледяную глыбу на дороге. В тяжелом состоянии пострадавший доставлен в Мариинскую больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи. Между тем, коммунальные службы Петербурга продолжают работать в усиленном режиме. Свыше 1800 работников ручного труда борются со снегом и наледью. Тему продолжит Татьяна Княжевич.
На минувшей неделе в Петербурге выпало 18 сантиметров снега, а в выходные на смену обильным снегопадам пришла оттепель и гололедица. Эти погодные сюрпризы стали настоящим испытанием на прочность коммунальных служб Петербурга. Подробности сообщил пресс-секретарь комитета по благоустройству Сергей Касаткин.
Предприятия комитета по благоустройству продолжают устранять последствия серьезных снегопадов. За 7 дней на утилизацию отправлено более 200 тысяч кубометров. Сегодня городские улицы убирают 889 единиц техники и 942 работника ручного труда. Дорожки в парках, скверах, на бульварах и объектах уличного озеленения чистят и посыпают песком 285 тракторов и 959 специалистов садово-парковых предприятий. К выходным в Петербург пришла неустойчивая погода с дневной оттепелью. Сейчас дорожники активно применяют противогололедные материалы. В первую очередь стоит задача ликвидировать скользкость на тротуарах, обеспечить водоотведение на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, территориях, прилегающих к станциям метро и социально значимым объектам. Напоминаем, что дежурная служба комитета по благоустройству принимает звонки круглосуточно по телефону 314-60-13.
Оттепель в Петербурге будет недолгой. Во вторник, 19 декабря, температура воздуха около плюс 4 градусов тепла. Кроме того, ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, а в прибрежных районах до 23 метров в секунду. И значительный нагон воды в акватории Финского залива в устье Невы. Ее уровень может даже приблизиться к критической отметке наводнения в 160 сантиметров. Однако уже в среду 20 декабря похолодает, и температура воздуха в Петербурге понизится до нулевой отметки, сообщил начальник гидрометцентра Александр Колесов.
Снова будет такой перелом в сторону отрицательных значений. В Петербурге температура дойдет до 0 градусов. И там, где была вода, там, где все таяло, снова замерзнет, будет уже на дорогах в ночь на 21 число сильная гололедица.
В связи с сильной гололедицей Главное управление МЧС Петербурга призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и напоминает пешеходам о соблюдении осторожности при передвижении на улицах. Пожилым людям рекомендуют использовать трости и специальные противогололедные накладки на обувь.
В Волховском районе Ленинградской области мужчина на снегоходе выехал на лед и оказался отрезан от берега. Возможности самостоятельно добраться обратно без помощи спасателей уже не было. С подробностями Мария Гордеева.
В акватории Ладожского озера в Волховском районе Ленобласти спасатели пришли на помощь любителю экстрима. Мужчина выехал на ледовую поверхность на своем снегоходе, однако вернуться обратно не смог. Льдина откололась от берега, и техника ушла под воду. К счастью, спасательная операция увенчалась успехом, рассказал руководитель пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Ушинский.
Незамедлительно к месту была направлена дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога в количестве 4 человек и 1 единицы техники. Волге. На льдине отколовшийся был обнаружен мужчина 60 лет в удовлетворительном состоянии. Он был доставлен на берег и в услугах скорой помощи не нуждался. В настоящий момент выход на лед, он не только небезопасен, но и запрещен на территории Ленинградской области. Ввиду перепада температур из области отрицательных значений в область положительных по толщину ледового покрова и из-за состояния льда никто ручаться не может. Собственно говоря, запрет он прежде всего введен для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан. Ну и хотелось бы отметить, что люди не подвергали себе опасности и не испытывали судьбу, и не выходили на лед лишний раз.
Резкое потепление приводит к тому, что ледовый покров становится хрупким. Однако рыбаки, рискуя жизнью, выходят на лед не только на территории Ленобласти, но и в черте города. В воскресенье 9 любителей подледной рыбалки в Кронштадте оказались отрезаны от берега из-за огромной трещины. Спасатели вывели их в безопасное место. Также в минувшие выходные сотрудники Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте во время патрулирования акватории Невской губы выявили нарушителей, которые пренебрегли запретом выхода на лед. Материалы в отношении 5 рыбаков переданы в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности для составления административных протоколов. Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере до 5000 рублей. Запрет выхода на ледовое покрытие водных объектов действует в Петербурге до 15 апреля следующего года.
Новости дня. Хроника событий.
Глава правительства России Михаил Мишустин вместе с коллегами из стран СНГ посетил экспозицию Санкт-Петербурга на выставке «Россия на ВДНХ». Визит прошел в рамках заседания Совета глав правительств Содружества независимых государств и в преддверии традиционной неформальной встречи лидеров стран СНГ в Петербурге. С подробностями Владимир Снитков.
На ВДНХ на выставку России Михаил Мишустин прибыл вместе с коллегами, премьер-министрами государств СНГ. Напомним, в Москве проходит встреча глав правительств стран Содружества. Одним из первых на выставке гостя посетили экспозиционный стенд Санкт-Петербурга. Экскурсию для гостей лично провел губернатор города на Неве Александр Беглов. В том числе он рассказал главам правительства об интеграции северной столицы со странами Содружества, а также о проектах, которые Петербург реализует вместе с партнерами на территории этих государств. Это в том числе выпуск тракторной техники под брендом «Кировец» в Казахстане. К 2025 году петербургское предприятие выйдет там на расчетную мощность до 700 машин в год. Глубокая кооперация сложилась у Петербурга с предприятиями Беларуси, в том числе с Минским тракторным заводом. Отмечены успехи предприятий фармацевтического кластера. Петербургские компании активно поставляют в страны СНГ препараты на основе инсулина и лекарства для лечения онкологических заболеваний. В целом, по словам Александра Беглова, рост экспорта из Петербурга в дружественные страны, в том числе и СНГ, в первом полугодии вырос на 88%.
Товарооборот со странами СНГ Санкт-Петербурга 5,5 миллиарда рублей. Более 100 предприятий, наших предприятий, которые представлены в рамках СНГ. Более 3,5 миллионов рублей отгрузка промышленности за 10 месяцев 2023 года. Я хотел поблагодарить наших коллег за совместное содействие. Хотел сказать, что с вами очень удобно работать. Абсолютно нет никаких проблем, нет никаких вопросов. Работаем вместе.
Напомним, на выходных форум-выставку России на ВДНХ посетил Владимир Путин. Он также уделил особое внимание экспозиции Петербурга. На стенде северной столицы президенту показали проекты, которые предстоит воплотить в жизнь в городе в ближайшем будущем. В том числе объекты транспортной инфраструктуры, развитию которой президент оказывает особую поддержку. В частности, это строительство широтной скоростной магистрали и Большого Смоленского моста через Неву.
В Петербурге подвели итоги работы консультационного совета по вопросам межнациональных и межрелигиозных отношений. По данным последней переписи, в северной столице в мире и согласии проживают представители 170 национальностей, отметил в своем традиционном еженедельном обращении губернатор Петербурга Александр Беглов. А сегодня в рабочей обстановке в Петербурге отметили Международный день мигранта. В доме журналиста прошла презентация информационных буклетов для граждан Республики Узбекистан, прибывающих в северную столицу с целью трудоустройства. Памятки вложат в карманы кресел в самолетах на рейсах из Узбекистана в Петербург. С подробностями Вячеслав Чуманов.
В буклетах на русском и узбекском языках содержится полезная информация о российском миграционном и трудовом законодательстве, легальном трудоустройстве, получении медицинской помощи, контакты государственных и общественных организаций, оказывающих мигрантам бесплатную помощь и другая полезная информация. Это такая хорошая памятка, с которой человек в Петербурге не пропадет, считает председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Олег Капитанов.
У всех на устах, что все делают все через посредников и так далее. О том, что мы будем размещать в самолетах, на которых граждане Узбекистана Узбекистана прилетают в Санкт-Петербург, в Российскую Федерацию, всю необходимую информацию с номерами телефонов, адресами и так далее. Весь путь, что необходимо пройти иностранному трудовому специалисту в городе Санкт-Петербурге. Мне кажется, это понятно, адекватно. И надо идти, конечно, навстречу, создавать инфраструктуру гостеприимства.
В Узбекистане 5 лет назад открылся первый на территории постсоветских республик центр предвыездной подготовки граждан. Основные цели – сокращение нелегальной миграции, защита прав работников и формирование миграционного потока, количественно и качественно отвечающего потребностям экономики Петербурга. А сейчас реализован и очередной пилотный проект – информационные буклеты для адаптации граждан среднеазиатской страны, отметил представитель агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан Азизбек Садуллаев.
В Узбекистане внедрена система безопасной, легальной, законной трудовой миграции. То есть есть свои механизмы, существуют адаптационные центры, есть центры, где бесплатно будущий трудовой мигрант, так скажем, может обучиться профессиям. Чем занимается наше агентство, то там специальные адаптационные мероприятия проходят. Людей готовят, само собой, изучение законодательства в любую страну мира. Не только в России. Скажем, в России в основном это рабочие профессии. На сварщика, на тракториста и так далее, и так далее. С учетом того, что знание языка, ментальные особенности, обычаи, они нам знакомы, поэтому, возможно, и то, что вот безвизовый режим существует в настоящее время, люди приезжают сюда.
Год назад Петербургский комитет по межнациональным отношениям и агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана подписали соглашение о сотрудничестве. За это время, благодаря отлаженному процессу по трудоустройству иностранных граждан, бюджет города увеличился на 1 700 000 рублей.
Российский педагогический университет имени Герцена подводит итоги уходящего года педагога и наставника и готовит на будущий учебный год несколько новых программ. Благодаря им в школы придут молодые квалифицированные учителя. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
Интерес у абитуриентов к педагогической профессии существенно возрос, говорит ректор РГПУ имени Герцена Сергей Тарасов. Количество заявлений для поступления на педагогику выросло на 47% по сравнению с прошлым годом. Сегодня в университете учатся 22 тысячи студентов, из них 6 тысяч – это иностранные студенты. Также, по словам Сергея Тарасова, выросло и качество поступающих на бюджет. Средний балл ЕГЭ абитуриента по одному предмету – 80 баллов. В этом году университет запустил несколько новых направлений подготовки. Это программы двухпрофильного бакалавриата по ряду специальностей. Это значит, что выпускник РГПУ имени Герцена получает несколько профессий, что помогает в трудоустройстве, говорит Сергей Тарасов.
В целом трудоустройство наших выпускников по специальности более 90%. Многие идут работать в школу Санкт-Петербурга. Конечно, мы продолжаем и те проекты, которые у нас получили старт в предыдущие годы. Это команда педагогов под ключ, это продленка с Герценским университетом, университетские среды, открытый университет.
В этом году университет запустил флагманскую образовательную программу для магистров. В рамках программы педагогам читают лекции известные специалисты-управленцы и ученые. На конференции трудового коллектива приняли программу развития университета на ближайшие 7 лет. В ней говорится о развитии региональных систем образования, взаимодействии с регионами, чтобы университет мог оказывать существенное влияние на качество образования в разных уголках страны. Второе направление – университет как центр международной деятельности. Третье – инновационный университет. Это соотношение фундаментальных исследований и традиций не только в сфере образования, но и педагогики, психологии. Со следующего года стартует программа обучения специалистов для среднего профессионального образования. Это преподаватели специальных дисциплин. Также разработаны двухгодичные программы среднего профессионального образования и трехгодичные для высшего профессионального образования. Это значит, что после 2 лет обучения специалист сможет прийти на работу в общеобразовательное учебное заведение.
18:29 в Петербурге. +1 градус сейчас по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 3,6 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 100%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. В Невском районе началось строительство нового детского сада на 295 мест. 23 и 24 декабря Камерный театр «Санкт-Петербург-Опера» представит премьеру спектакля «Вампир» на музыку Генриха Маршнера в постановке Юрия Александрова. Музей искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков открылся масштабный художественный проект. Он называется «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи». Более подробно об этих событиях в своих сюжетах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о том, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Ольга Киселева, директор ОНО, Центр популяризации математики и точных наук «Гексайдер». В этом году при поддержке гранта губернатора Ленинградской области был реализован проект «Математический мини-лагерь». О том, что это за проект, о его участниках и результатах, а также о деятельности центра «Гексайдер» и его ближайших планах, сегодняшний разговор с нашей гостьей. Свои вопросы вы также можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать вопрос на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56, либо задать его по телефону, прямой номер студии 347 50 03. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Встречаем гостью.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Свое место перед микрофоном заняла Ольга Киселева, директор ОНО, Центр популяризации математики и точных наук «Гексайдер». Ольга Михайловна, добрый вечер.
Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Я посмотрела, что есть, оказывается, День математика. День математики, он отмечается 1 апреля. Это такой неформальный праздник.
Математики любят шутить.
Да, совпал с другим днем, с другим праздником этого дня. Но сегодня у нас на календаре 18 декабря. Вот, и речь у нас пойдет не о празднике, а о буднях. О буднях ОНО «Гексайдер» и о проекте, который ваш центр реализовал в уходящем году. Называется он «Математический мини-лагерь». Ольга Михайловна, что из себя представляет этот проект, этот математический мини-лагерь, на кого он был ориентирован?
Это проект, ориентированный на школьников, скажем так, 4-7 классов, как знакомство с тем, что такое математический лагерь. Мы реализуем летние математические смены уже несколько лет. Но летняя смена — это полноценная трехнедельная смена в одном из оздоровительных лагерей области. То есть это занятие математикой. Но не только. Почему-то все считают, что математика — это скучно, это целыми днями. На самом деле это совсем не так. Мы, конечно, занимаемся математикой до 6 часов в день, да, но это и лекции, и задачи, и в игровой форме. То есть это какие-то математические игры, математические бои, олимпиады. Помимо этого, ребята отдыхают как полноценно в детском оздоровительном лагере. То есть они гуляют, они играют в футбол. Причем в футбол иногда девочки играют гораздо азартнее, чем мальчики.
Это какой-то специальный математический футбол?
Нет, это обыкновенный футбол.
Математики отдыхают.
Математики отдыхают точно так же, как нагрузки. И все. Да, если удается договориться с соседним отрядом, то мы играем не только внутри себя, мы с радостью
сейчас
принимаем участие и в там, условных чемпионатах лагерей, в которых мы проводим смены. Но ввиду того, что все-таки трехнедельная смена — это достаточно сложно для совсем неподготовленного школьника, мы придумали такую вещь, как мини-лагерь.
Это то такой есть интенсив математический, да?
Это такой трехдневный выезд, сформированный примерно так же, как летний лагерь. То есть это
как смена,
это
только как смена, более сжатые
только
сроки.
Только гораздо короче. То есть если ребенок понимает, что он совсем не хочет, за 3 дня он еще не так сильно устал, чтобы не плакать и не просить родителей забрать его обратно.
А такие есть случайные дети, которые не влюблены, так скажем, в математику? Наверное, таких, не большинство, но половина. Попадают на ваши смены и в математический мини-лагерь? Или изначально как бы вы отбираете таких одаренных, что ли, детей математически?
На летние смены мы все-таки стараемся объяснять и детям, и родителям, что
вы будете заниматься
что математикой мы будем заниматься. Мы помимо, мы немножко отвлеклись, то есть помимо, того же спорта и физкультуры. У нас еще есть очень интересные вечерние мероприятия. Это поэтические вечера, это музыкальные вечера, это такие интеллектуальные игры, как «Что, где, когда», «Брейн-ринг». находка одного из наших педагогов, называется «Ржавый фонд цитат». Он подбирает цитаты, и детям предлагается завершить цитату. Причем цитаты нетривиальные, не широко известные, то есть там надо подумать, это пользуется очень большой популярностью.
Ну вот, возвращаясь к мини-лагерю, есть такая статистика за время проекта, сколько детей удалось охватить? И сколько таких смен маленьких провести, выездов?
Ну вот по губернаторскому гранту в этом году нам удалось провести две таких смены в мае и в ноябре. Ну, к сожалению, ограничены возможности для проживания, предоставленные нашим партнерам, поэтому 12 детей в мае и 10 в ноябре.
Мы можем сказать, на каких площадках это все происходило?
Да, это площадка нашего партнера спортивного клуба «Аут» во Всеволожске. Это коттедж на закрытой территории. То есть кроме нас там не было никого, что очень успокаивает родителей. Там есть небольшое футбольное поле, есть площадка для мини-гольфа. Это тоже очень интересный вид досуга. Очень нравится детям.
А возраст такой же примерно, как на полноценной смене, то есть 4-7 класс, или более локально вы как-то по возрасту отбирали детей?
В среднем у нас получился 6-7, как потому что мы проводили конкурс отборочный. Ну, ввиду того, что область у нас...
Серьезный был конкурс? Много человек на место?
Больше 100 человек приняло участие. То есть ввиду того, что область,
почти как в университете.
Область у нас достаточно большая, и приехать на офлайновое мероприятие куда-то в конкретно, в конкретное время, в конкретно заданное место не так просто. Мы решили, что мы будем проводить его в основном онлайн. В течение, мы выкладывали на 2 недели на странице нашей группы ВКонтакте и на нашем сайте задание да, «Математическая карусель». Несколько было потом олимпиады, то есть ее можно было прорешать в удобное для себя время, отправить ответы. Несколько городских квестов мы провели тоже для тех, кто, кому интересно и кто смог. И дальше по результатам всех этих мероприятий, наиболее активных участников, мы и пригласили принять участие в нашем лагере.
Результаты самого проекта «Математический мини-лагерь», как бы вы оценили, и насколько перспективно могло бы быть продолжение этого проекта?
Мне кажется, что это неплохая возможность познакомить школьников, которые никогда не занимались математикой, с тем, что такое математический лагерь.
Ну, вряд ли найдется школьник, который никогда не занимался математикой, тем более, что вы конкурс проводили.
Математикой как серьезно занимаются в кружках, допустим, ездят. Причем даже те, кто занимается в кружках, далеко не все готовы поехать на длинную смену, потому что, ну, кто-то считает, что ему будет очень много долго и скучно. У кого-то, к сожалению, финансовые возможности родителей все-таки не позволяют, несмотря на то, что есть все эти сертификаты, и все, но, к сожалению...
Для участников математического мини-лагеря, о котором мы говорим, участие было бесплатно?
Благодаря гранту губернатора Ленинградской области участие в нашем лагере было бесплатным.
То есть одна смена была в мае еще до каникул, а вторая в ноябре.
В ноябре в осенние каникулы.
Ольга Киселева, директор АНО Центр популяризации математики и точных наук ГИКСАЙДР, сегодня у нас в гостях. Ольга Михайловна, ну я попрошу, мы поняли, что такое был проект «Математический мини-лагерь», но я посмотрела, у вас на сайте все подробно рассказано, вы занимаетесь параллельно разными проектами. Вот расскажите, пожалуйста, про некоторые из них. Я не могла не обратить внимание на проект «Ловим радиоволну», естественно, будучи, имея сама отношение к радио. Он стартовал как раз 1 апреля в праздник математиков в этом году и продлится в следующем году до конца февраля. Чем занимаются участники?
Это наш проект, победитель конкурса президентского фонда культурных инициатив совместно с нашими коллегами некоммерческой организации «Искусство и урбанистика». Мы базируемся на территории одного из корпусов, из бывших корпусов завода Козицкого. А в 23-м году на заводе Козицкого был выпущен первый народный радиоприемник ЛБ-2. К сожалению, так не удалось найти живьем этот радиоприемник. Он существует только в фотографиях, в чертежах, поэтому был объявлен конкурс в Кванториуме. Ребята составили модель этого приемника компьютерную. И сейчас, в конце декабря, в Краеведческом музее города Ломоносова открывается выставка, посвященная как раз технике, радиотехнике, где будет демонстрироваться как раз эта модель. Будут подобраны какие-то технические вещи из тех времен, чтобы дать возможность современным школьникам подержать их в руках и понять, как это было.
Как
потому что нынешние дети совсем не представляют. Их, например, очень удивляет дисковый телефон. Потому что
не знают, что сейчас, с ним делать, да?
Сейчас, да, практически у всех смартфоны, даже кнопочный телефон уже начинает вызывать удивление, а уж старый дисковый — это просто удивительная вещь.
О каких еще проектах вы хотели бы рассказать?
Еще один наш проект — это геометрия улиц. Это еще одно направление деятельности нашей организации, помимо математики, — это городские квесты.
Вот я прочитала про этот проект у вас в социальной сети как раз Гексайдера, и вопрос задается, что общего между математикой и городскими квестами? Так вот, что общего?
На самом деле город — это геометрия, как ни крути.
Но наш-то город точно.
Особенно наш город, который построен по плану Петра Первого, где четко проведены улицы. Улицы параллельные, улицы перпендикулярные. В некоторых местах они как-то... Такая вещь, как пять углов, это, видимо, из... Мне, правда, попалось... В Мурманске тоже существует площадь пять углов. Но, по-моему, это вот второй известный случай в городской планировке. А так, да, то есть это четкая планировка улиц, это оригинальные формы домов. Это математика везде и кругом. Поэтому
и в какой форме проводятся эти квесты?
Это городской квест, то есть дается набор адресов, точек. Иногда, когда хочется усложнить задачу, часть адресов может быть задаваться загадками. То есть надо сначала разгадать загадку и найти адрес. Потом нужно прийти на этот адрес и выполнить какое-то... Не очень сложное задание. Ну, или... Может быть, немного посложнее. Вот сейчас у нас в воскресенье мы будем проводить новогодний квест. 24 февраля.
Это в субботу.
Воскресенье.
24 декабря.
24
да.
декабря в воскресенье в 12 часов старт на выходе со станции метро Звенигородская.
А чтобы стать участником, что нужно сделать? Зарегистрироваться, как-то о себе заявить?
Можно написать нам в группу ВКонтакте. У нас опубликован пост-анонс этого мероприятия. Можно просто в комментариях под постом. Можно зарегистрироваться на таймпаде. Можно позвонить нам по телефону.
Который тоже найти там же в соцсети.
Который там же, да, в группе ВКонтакте.
Вот этот квест, проект «Геометрия улиц», он ориентирован на ребят из Ленинградской области. Вы собираете их в Петербурге и водите по городу?
Мы предлагаем участвовать
из двух регионов.
И школьникам Петербурга, и школьникам Ленинградской области, и... Очень радуемся, когда они приходят не одни, а с родителями, с младшими братьями и сестрами. У нас есть семья, которая многодетная семья из Ломоносовского района. Там неоднократно участвующие, да, там старшие ребята это 5 и 7 класс, младшие девочки, по-моему, сейчас 3. Они начали участвовать, когда папа носил ее в кенгуру. То есть даже без коляски. Потом они пересели в коляску, сейчас она просто ходит с ними следом.
Как часто вы проводите такие квесты?
Несколько раз в год. Сейчас по проекту мы их будем проводить до конца мая, то есть до конца учебного года, раз в месяц.
И как много участников собирается Насколько популярны эти квесты?
По-разному. Иногда погода сильно распугивает.
Ну вот как сейчас, например, как по сейчас, центру города гулять, да, это квест, да, тот еще.
Нет, на самом деле мы постарались по почищенным улицам его поставить.
Так. То есть предусмотрели,
ну,
этот момент.
Ну, мы постарались, да, мы понимаем, что, к сожалению,
наверх посмотрели,
погода,
под ноги,
да, такова, что надо с ней считаться, но то есть, пройти мимо рождественской ярмарки, ну, как можно в новогоднем квесте, то есть там у нас тоже запланировано несколько контрольных точек.
Точка для перекуса в том числе,
несомненно,
наверное.
И там есть несколько...
Мимо тех запахов.
И там есть можно. Несколько точек, на которых прекрасные селфи получаются.
Места...
Приглашаем всех.
Места еще есть.
Да, места еще есть.
А, вот я посмотрела на сайте, у вас еще такой проект «Математическое Рождество». Он прошел в прошлом году, когда встречали 23-й. А нынче как-то будет реализован. Есть такие мысли?
В прошлом году, да, нас, это как раз вот наша идея мини-лагерей, мини-выездов. Мы придумали математическое Рождество, оно с большим успехом провели, очень понравилось и детям, и родителям. Собственно, на основе математического Рождества и был придуман проект мини-лагерей, который мы подали на губернаторский грант. К сожалению, в этом году слишком много мероприятий, мы просто... Уже не справляемся, поэтому Рождества не будет, но в весенние каникулы мы планируем следующий мини-лагерь.
Ольга Михайловна, наверное, последний вопрос еще о вашей команде. Собственно, кто из взрослых стоит за вот этими всеми математическими достижениями ребят? Много ли вас в Гексаэдре?
У нас, к сожалению, не очень, но у нас есть помощники. Наши выпускники, значит, у нас есть наш педагог Александр Сергеевич Киселев, неоднократный призер Олимпиады Эйлера для учителей математики. И он уже почти 10 лет занимается преподаванием в кружках дополнительного образования в Ваничковом дворце, в Ваничковом лицее. И его выпускники, вырастая, помогают нам в организации наших лагерей, они ездят как стажеры, как начинающие преподаватели, ездят с нами в лагеря и помогают нам.
Ну, то есть можно сказать, что повседневная деятельность Гексаэдра, она такая кружковская, что к вам ребята приходят, есть некое помещение, есть некая организация, где развивают их математические таланты. Что дальше? Это помогает им, ну, в дальнейших их математической судьбе, при сдаче ЕГЭ, при поступлении в вузы? Вы как-то следите за судьбой своих кружковцев?
Я бы сказала, что им это помогает не только в математике. У нас наши кружковцы уходили в очень разные сферы деятельности. Например, кто-то с 4-5 класса, занимавшись в кружке, поступал в 239-й лицей и уходил, например, в химию или в биологию с хорошей базой математической, с организованными мозгами. Они могут реализоваться где угодно. Ну, математика...
Не зря же говорят, что математика, по-моему, царица всех наук, или какая-то такая неточная,
Да, есть примерно. То есть физика... программирование, даже музыка. У нас есть наша ученица, студентка Петрозаводской консерватории. Она закончила училище здесь и поехала на конкретного преподавателя, просто учиться у того преподавателя в Петрозаводскую консерваторию. И она очень как раз говорит, что математика помогает ей в музыке.
Но есть возможность пригласить жителей, наверное, Всеволожска и Всеволожского района, которые поближе к вашей базе, просто прийти и познакомиться с Гексаэдром, ну а остальных жителей, юных и взрослых Ленинградской области и Петербурга, на ваши квесты, на прогулки по городу, ну и, конечно, следить за вашими проектами и принимать в них участие.
Да, приглашаем всех вступать в нашу группу ВКонтакте, следить за нашей деятельностью, да, за нашей жизнью, принимать участие в наших мероприятиях.
А вам большое спасибо. Ольга Киселева, директор АНО «Центр популяризации математики и точных наук Гексаэдр», была у нас в гостях. Удачи, математических успехов вашим воспитанникам. Всего доброго, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Новости дня. Хроника событий.
+18.49 в Петербурге, по-прежнему +1 градус в нашем городе, атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Еще одни пострадавшие от гололеда сегодня в Петербурге. Сразу трое человек получили травмы при сходе льда у СКА-арены в Московском районе. По предварительной информации, помощь медиков на проспекте Юрия Гагарина потребовалась во второй половине дня. В группе ВКонтакте было опубликовано видео, на котором видно, как глыбы льда продолжают сыпаться на строительную спецтехнику с уже деформированной кабиной. С различными травмами в больницу увезли троих сотрудников подрядной организации. Их состояние уточняется. Я напомню, сегодня в центре города камеры сняла, как наледь упала на пешехода в Мучном переулке. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, а ранним утром смертельные травмы получил мужчина на проспекте Мечникова. В госпитале для ветеранов войн развернули 410 коек для пациентов с коронавирусом. Для инфекционных больных перепрофилируется основная площадка стационара. Как сообщили в Комитете по здравоохранению, за неделю в городе количество госпитализаций выросло почти на 13%. Всего для пациентов с COVID-19 и пневмониями в северной столице работают 2800 коек. 18,5% из них свободны. Под медицинским наблюдением сейчас находится около 43 тысяч пациентов, из них более 40 тысяч лечатся амбулаторно. Полиция ищет злоумышленников, похитивших и избивших безработного жителя города Пикалево. Потерпевшего нашли связанным и избитым в деревне Заречье Бокситогорского района Ленобласти. Мужчину госпитализировали с серьезными травмами, в том числе частичной ампутацией левого уха. По словам потерпевшего, утром 17 декабря трое неизвестных насильно усадили его в машину и увезли в лес. Там его избили и нанесли ножевые ранения. Забрав у мужчины 10 тысяч рублей, золотое кольцо и ключи от квартиры и гаража, похитители связали его и оставили лежать в лесу. Мужчина смог добраться до ближайшей деревни, откуда ему вызвали скорую. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы. 12-летнего пассажира высадили из рейсового автобуса возле леса в Кингисеппском районе Ленинградской области. Мальчик остался один в незнакомом месте в темное время суток. Инцидент произошел накануне вечером. По данным СК, школьник оказался в районе поселка Котельский. Мальчик проехал остановку, где его ждала мама, и его высадили из автобуса на следующий. Как сообщили в региональном СК, будет проведена проверка по факту оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, жизни и здоровья потребителей. По ее результатам будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на вторник 90 рублей 42 копейки, новый курс европейской валюты 98 рублей 76 копеек. В будущем году в Невском районе введут новый детский сад. Строительство дошкольного учреждения началось на улице Невзоровой. Трехэтажное здание сможет принять 295 детей в возрасте от 2 до 7 лет в 15 группах. Внутри расположится как помещение для сна, игр и столовая, так и залы для музыки и физкультуры, кружков, помещение для учебных занятий детей в возрасте от 5 до 7 лет, а также кабинеты психолога и логопеда и медицинский блок. На прилегающей территории оборудуют площадки для прогулок и физкультуры, также создадут беговую дорожку и яму для прыжков.
Новости дня. Культура.
23 и 24 декабря Камерный театр «Санкт-Петербург-Опера» представит премьеру спектакля «Вампир» на музыку Генриха Маршнера в постановке Юрия Александрова. Почему жанром заявлен не триллер, а романтическая драма, расскажет Елена Серова.
Опера Маршнера «Вампир» впервые прозвучала в России в 1831 году в Большом театре в Москве, а в 1933 году в Петербурге и имела большой успех. В новом спектакле Юрия Александрова заложена соревновательная нотка между оперой и мюзиклом. Оперу «Вампир» Юрий Александров задумал поставить в 2018 году в противовес безумной популярности одноименного мюзикла в театре музыкальной комедии. Но жизнь внесла свои коррективы и в итоге «Вампир» в театре «Санкт-Петербург-Опера» выходит только сейчас. А режиссер Юрий Александров открывает зрителям новые смыслы.
Кровь пить можно быть не только в прямом смысле, но можно пить кровь и эмоциональную, высасывать силы из окружающего. И мы этому видим примеры. И поэтому мы отошли от темы кровопийства, перейдя к тому, что это великое зло и великая мука для того, кто осуществляет эту деятельность. Человеческая история, человеческие муки вампира для нас намного важнее. Мы играем о человеке, который несет на себе проклятие. Опера написана великим композитором. Это сочинение мне как музыканту очень близко, поскольку оно написано абсолютно театральным языком. Здесь режиссеру очень легко работать, потому что все осмысленно, все обосновано. Кстати, у нас 4 баса одновременно выходят, 4 тенора. Не всякий театр может обеспечить это сочинение голосами, но нам это удается.
В спектакле три героини. Жанте, по существу еще ребенок, убегает из дома и гибнет. Эмми, расчетливая и знающая цену своей красоте. И Мальвина, нравственный стержень оперы, который и приводит историю к счастливому финалу. По словам Юрия Александрова, сегодня в жизни так много страшного, что зрители нуждаются в сказке, где добро всегда побеждает зло. Вот и в новой опере «Вампир» побеждает свет, вера и любовь.
В Музее искусства Санкт-Петербурга 20-21 веков открылся масштабный художественный проект «Свет и воздух. Традиции импрессионизма в советской живописи». На выставке, которая проходит с участием 27 российских музеев, представлено более 100 работ художников 20 века. Впервые советское искусство рассматривается сквозь эстетику импрессионизма. Елена Медведева продолжит.
На подготовку выставки ушло более года. В результате для экспонирования был собран невероятно интересный и разнообразный живописный материал. Представлены произведения целого ряда известных мастеров, таких как Юрий Пименов, Петр Вильямс, Игорь Грабарь, Борис Йогансен, Роберт Фальк, Исаак Бродский, Евсей Моисеенко и других. Впервые демонстрируются в Петербурге авторы, по разным причинам выпавшие из поля зрения современных исследователей. Эта плеяда выдающихся мастеров помогает выстроить достоверный облик культуры советского периода, понять многие проявления художественных поисков, рассказала директор Петербургского музея современного искусства Марина Джигарханян.
Задача выставки «Свет и воздух» – показать силу влияния традиции импрессионизма на творчество очень многих художников. Потому что импрессионизм как художественное направление, он изменил мировоззрение и самих художников, и зрителей. И как оказалось, он являлся мощным стимулом для раскрепощения, для высвобождения своего творческого «я» на протяжении всего советского периода. Если мы на этой выставке взглянем на все эти произведения, на искусство этих художников сквозь призму эстетики импрессионизма, то нам раскрываются совершенно новые грани художников, от которых мы даже не ожидаем такого поворота.
В проекте «Свет и воздух» импрессионизм рассматривается как художественный метод, позволивший изменить и обогатить канонические советские темы. Экспозиция состоит из 4 разделов – пейзаж, портрет, труд, отдых. В разделе «Пейзаж» показаны работы, в которых чувствуется восхищение художников перед красотой и гармонией природы. Представляя жанр портрета, организаторы сознательно сосредоточились на лирической линии развития сюжета. Образы молодых красавиц, матерей с детьми – покоряют глубиной чувств и переживаний. Раздел, посвященный жанровой живописи, отображает процессы труда и отдыха. Запечатлены ударники труда, фабричные работницы и колхозники. Видна искренность, с которой мастера изображали своих моделей. Идейно-эмоциональный замысел раскрывается через свободу пластических приемов, сложные цветовые и световые решения.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области, завтра в наших районах ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильный ветер западных направлений, умеренный утром и днем, порывы до сильного, в прибрежных районах до очень сильного. Температура по области ночью от минус 3 до плюс 2 градусов, днем от 0 до плюс 5. В Петербурге ночью 0 плюс 2, днем плюс 2 плюс 4 градуса. Атмосферное давление будет понижаться. В последующие двое суток Карпатах сохранятся осадки в виде мокрого снега и снега. В среду, 20 декабря, в течение суток температура от минус 3 до плюс 2 градусов. 21 декабря, в четверг, ночью минус 2, минус 7, местами до минус 10 градусов, днем от 0 до минус 5. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Ёлкин. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.